Здравствуйте, это «Далее по тексту» на Радио Свобода. Я Наталья Конрадова. Рядом со мной моя коллега Анна Кочаровская. Аня, привет.
Привет.
Сегодня мы говорим о целой серии текстов. Аня ходит в суды по болотному делу и пишет оттуда репортажи. И эта серия не законченная, процессы только начались. И дальше, если довериться настроению автора, будет только хуже. Правильно?
Нельзя сказать, что они начались. Началась серия апелляционных жалоб уже в Мосгорсуде. То есть это узники болотные, как их принято называть, оспаривают решение Басманного суда в Мосгорсуде. Вот сейчас такая серия.
А дальше что будет?
Дальше события будут развиваться так. Мосгорсуд не примет их жалобу и скажет, что Басманный суд все правильно решил. У них даже есть формулировка, они повторяют из раза в раз. Справедливые, без волокиты. Текст звучит совершенно одинаково, и они даже его читают так, не задумываясь. Дальше будут уже суды, на котором Следственный комитет будет доказывать их вину, и людей будут сажать.
Я бы вот что хотела сначала узнать. Что для тебя лично, поскольку это такой, я так понимаю, новый опыт, что для тебя лично поменялось? Вообще, что произошло? Ты сейчас и ты до того, как это началось?
Это вообще очень интересно, потому что, конечно, я вижу, какую трансформацию я прохожу. Я ее отрефлексировала, и прямо у меня есть готовый ответ.
Так.
До того, как я начала ходить на суды, Лузянина уже посадили, он признался, во всем повинился, покаялся, и ему дали 4,5 года. После второго витка болотного дела, когда сейчас вот в феврале забрали еще людей по фильму «Анатомия протеста», который прошел на НТВ, я стала ходить как репортер. И до того, как начались эти суды, у меня был праведный гнев. Как так можно, так не может быть, услышано, это будет услышано. В общем, всякая такая ерунда велась у меня в голове. После первого заседания, это был Луцкевич, это молодой мальчик, который был морпехом, ему 19 лет.
Он обвиняется в том, что он сорвал шлем у полицейского, по-моему.
Он обвиняется в том, что он сорвал шлем, да, с полицейского, и еще в том, что он выдирал людей у полицейских. И, собственно говоря, его фотография первая прошла по всем сетям. Вот такой красивый, очень высокий молодой человек, которого несут полицейские, вся его спина разлинчована дубинками. Вот сидит этот красивый мальчик, который 2 метра какой-то такой доброты, справедливости, чего-то такого очень хорошего, потому что он туда на митинг пошел, потому что тоже считает, что так нельзя жить. Сидит его мама, они живут где-то в Подмосковье, сидит судья, который очень, как мне показалось, на первой части этого судебного заседания, очень участливо читала характеристики этого мальчика. Из 6 класса, из художественной школы, из какого-то музыкального, еще чего-то. Потому что у него, в общем, маленькая жизнь, и характеристики у него как бы вот такие.
Детские такие еще.
Да. И это так пронзительно, что даже судья как-то говорит, ой, надо же, ну здесь даже что-то такое из 6 класса у вас характеристика. Ну да, вы заняли в конкурсе там 1 место, и здесь у вас 1 место. Как здорово, ну, пожалуйста, присядьте, вы не волнуйтесь, говорит она этому молодому человеку. Ну, который вообще-то не волнуется, он как бы улыбается и кажется, вообще-то он больше понимает, чем на тот момент я, что дальше будет происходить.
И... А у него нет еще такого опыта? Он вообще политически активный или нет?
Нет. Нет. Он не как
он просто вырывал мальчик... людей у полицейских.
Да, он спасал людей у полицейских. Я так понимаю, что он так себе это представлял, но, в общем, в некотором смысле я тоже себе так представляю. А дальше в суде есть такая процедура, когда, значит, судья уходит совещаться в совещательную комнату сама с собой, все выгоняют в зал и дальше приглашают на оглашение решения. Видите, я уже научилась даже говорить, как вот судебные.
Да, так.
И дальше произошла невероятная какая-то вещь. Вот эта судья, которая была очень участлива, она прям смотрела в глаза этому красивому молодому человеку. Говорила даже какие-то человеческие слова. Как-то там шпиняла следователя, подгоняла прокурора. Как-то очень с уважением так вот кивая и сочувствие слушала адвоката. И вдруг она по бумажке ровным тоном, тараторя, вот так говорит какой-то текст, который... уже был в этом зале суда на других делах. Ну и, собственно говоря, она отправляет этого молодого прекрасного человека еще на 3 месяца в СИЗО. И мне казалось, что так не может быть, потому что все доводы, которые приводил адвокат, это пронзительно логично. А все, что говорят следователи и прокуроры, это какая-то невероятная ерунда. Например, на том первом моем деле мама этого мальчика, она хотела в залог, чтобы его отпустили до большого суда, и вот она готова была продать свою квартиру, которая у нее в собственности. Они живут не в Москве, поэтому квартира стоит там 3 миллиона рублей. Ну, сумма. И вдруг следователь аргументирует свой отказ от того, чтобы его выпустить под залог. Он говорит, ну и что, мы оставим мать без квартиры?
Что это аморально.
Да, это аморально. Ну и судья с этим соглашается. Действительно, как-то аморально. Лучше без сына ее оставить.
А что-то произошло между этими двумя ипостасями судьи, да, вот между судьей один, которая говорила какие-то человеческие вещи, как-то успокаивала, там подгоняла следователя и так далее, и между судьей два, которая бубнила этот текст. Она вот куда-то самое... уходила, ей мог кто-нибудь позвонить, например, как конспирология здесь возможно?
Конспирология любая возможна, но самое удивительное, что, кажется, с ним ничего не происходит. Это одни и те же люди. Сейчас, когда я уже посетила, я не знаю, сколько этих заседаний, за 2 месяца я хожу через день, кажется, что они просто идут, например, обедать или пить чай, или что-то такое. При том, что они довольно долго думают вообще. То есть ты в коридорчике сидишь и ждешь их решения час-два, иногда, правда, 15 минут. Например, на апелляционной жалобе судья думает 5 минут.
И она выходит. Уходит при этом.
Да. Нет, они все куда-то уходят.
То есть они просто так воспринимают свою работу, да? То есть ты жалеешь, но все равно режешь, потому что это твоя работа, ну, как хирург. Тебе жалко, сейчас будет больно, но что же делать? Такая у меня профессия, да?
Мне кажется, что они как-то актерски освоили какую-то такую... Что сейчас вот мы тебе сочувствие дадим, вы, пожалуйста, присядьте, не волнуйтесь.
То есть первая часть актерская, тебе кажется, да?
Да. Мне кажется, как-то у них там так устроено. Но есть еще там такой в басманном суде судья Карпов. Кстати, он единственный мужчина там из судей. Все остальные такие очень ухоженные взрослые блондинки. Еще меня потрясает факт, что они все уложенные. Вот они прям приходят с прическами. Прямо из парикмахерских, все с красивыми розовыми пальцами. Ну, как-то они, в общем, следят за собой, чтобы они выглядели прилично. Так вот, судья Карпов. Он, например, на одном из последних заседаний по Развожаеву, тоже о продлении ареста шла речь, значит, отпустить ли Леонида Развожаева под залог или под домашний арест, или оставить в СИЗО. Леонид Развожаев, ну, там что-то пытается шутить, сидя в этой своей клетке в зале суда, и говорит... объясняя какую-то свою историю, которая у него была в Иркутске там 100 лет назад, которую сейчас ему тоже пытаются к делу к этому пришить. Он говорит, ну, за Садовым кольцом совсем же справедливости нет. Тут судья Карпов отрывается от своей бумажки и говорит, то есть вы считаете, в басманном суде есть?
А это был такой ответный юмор со стороны судьи
вот,
Карпова.
Вот, ты знаешь, я пыталась понять, это он сарказм? Вот у него что было? Или он как бы искренне интересуется? Но кажется, это у него случайно вырвалось. И вот судья Карпов периодически так проговаривается. В следующий какой-то день, опять это было на Развожаеве, там выясняли, что было в сумке у Развожаева, когда похищали ли его из Украины или не похищали.
Да-да-да.
Судья Карпов спрашивает у Развожаева, у вас что было, две зубные щетки? Развожаев ему говорит, да я не помню, ну, может быть, две, ну, какое это имеет значение? И вдруг судья Карпов говорит, да мне тоже никакой разницы нет, вот следователю, вот им всегда до всего есть разница. И что вот это тоже значит?
Ну, это не похоже на цинизм, это скорее похоже на такую расслабленность.
Но вообще они нервничают, потому что...
Судьи.
Да, потому что там есть такой еще тонкий момент. Приходит группа поддержки, это не родственники, не друзья, а просто люди, которые считают своим долгом туда прийти. Это очень разная публика. Как правило, это такие люди крайних левых взглядов, от 20 до 70 лет.
Даже так?
Да, да. Людей немного. Ну, более-менее они все одни и те же ходят.
Ну, сколько примерно, чтобы так представить себе?
Человек 10, наверное.
А,
вот такой основной,
немного.
Основной костяк, да, человек 10. Уже такая у них сложилась традиция, они все друг друга знают, все, значит, там носят бутерброды, там воду. Такая субкультура вокруг суда. Это группа поддержки, когда судья выносит свое решение, они кричат «судье позор» или там «судью под суд». Когда они все в зале, потому что иногда бывает так, что приставы их не пускают в зал, по собственному просто усмотрению, когда они просто надоедают. Когда... Судьи зачитывают свое решение, это всегда очень быстро, всегда очень торопливым голосом, на одной ноте, без всякого выражения, никуда они не смотрят. И когда они последнюю свою строку вот этого своего решения читают, они пулей выбегают из зала. Потому что дальше им качат судью там на мыло, и видно, что им это неприятно. В какой-то момент, когда вот не пустили группу поддержки, судья очень спокойно сложил все свои документы и медленно.
Понятно.
Под тихие взгляды журналистов.
Драматургия
которые...
разная.
Драматургия, этих... да, совсем... Совсем разное.
Мне еще, знаешь, какой был вопрос? Ты писала в текстах и говорила неоднократно, что это точно такие же люди, как и мы, что это могло случиться с любым из нас. Поэтому так нужно, чтобы мы приходили и их поддерживали. У меня есть некоторые сомнения, которые, возможно, ты сейчас разрешишь. Насколько эти люди такие же, как мы? Может быть, они все-таки отличаются. Предположим, левых очень много, да, среди тех, кто.
Немного.
Немного?
В том-то дело, что совсем немного.
Есть все-таки какие-то признаки, по которым мы можем сказать: нет, но все-таки это не я. Да, это похожий на меня, он мог бы быть моим соседом, мы могли учиться вместе в школе, что-то могло быть, это мог быть мой однокурсник, но все-таки это не я. Или нет совсем?
Ты знаешь, у нас есть по возрасту люди, которые, ну, так я себе представляю, что там через несколько лет вот такой, таким человеком будет мой сын. Вот это легко себе представить.
Это другое поколение.
Это другое поколение. А есть люди, например, ровесники наши. Это взрослые люди, которые, например, вот как Марголин. Он занимался издательским бизнесом. И просто ему надоела система.
Ну, он пошел на митинг.
И он пошел на митинг.
Ну, да. Так сделали многие из нас.
Так, да. И понимаешь, в какой момент ты там окажешься и, например, оттолкнешь полицейского, чтобы он больно не ударил, например, тебя или кого-то еще, или случайно заденешь, как-то это в судебных решениях там не формулируют, причинив физическое страдание. Я не знаю. И причем там, ну, Кривов математик. Нельзя сказать, что он, знаешь, там крайне левый или еще какой-то.
Но они при этом все вступали в какое-то взаимодействие с полицейскими, да? Не то чтобы кого-то из них обвинили, при том, что он, например, вообще бы там не был.
Таких, которых вообще бы там не был, пока нет. Но их взаимодействия, понимаешь, очень разные. Например, один из молодых людей, он падая, потому что толпа его толкнула, повис на полицейском.
То есть ухватился просто,
ухватился за полицейского, да, причинив ему, значит,
физические страдания.
Физические страдания. Адвокат пытается там объяснить, что это как бы рефлекторно, давайте проведем следственный эксперимент, давайте сейчас все попадаем. Но...
То, что говорит адвокат, я так понимаю, вообще важно только с точки зрения, там, не знаю, стилистики, текстологии, но никак не судебного решения. Ну, такая безнадега есть.
Ты знаешь, когда ты слышишь речь адвоката, то тебе кажется, ну, точно, сейчас вот что-то поменяется.
Прям, то есть они убедительные, вот... да?
Адвокаты очень убедительные, причем, знаешь, адвокат хороший, как правило, их предоставляет Росузник. Но кто-то там слабее, кто-то сильнее, у кого-то там сильнее, сильные ораторские способности, которые у кого не очень. Но вообще все доводы, которые они оглашают в этом суде, они не вызывают сомнения, потому что они какие-то такие, знаешь... Из области есть земное притяжение, поэтому люди падают. С тем же Развожаевым, когда в последний раз в суде рассматривалась его жалоба на то, что Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело по факту его похищения. И адвокат говорит: у меня есть свидетель, как Развожаева запихивали в машину двое людей. Следственный комитет, в свою очередь, считает, что Развожаев уехал сам на такси. Он пришел, чтобы получить статус беженца в миссию ООН. Оттуда его запихнули в машину и довезли до Москвы.
Да.
И адвокат говорит, что есть свидетель, который видел, как человека запихивают в машину. У Развожаева не стоит штамп о пересечении границы обратно. По его маршруту понятно, что лишние сутки он, значит, где-то пропадал. Как мы знаем, он сидел в подвалах Брянска. Крюк был сделан 360 километров. Это, значит, можно легко восстановить по его маршруту. Адвокат говорит, какой таксист будет делать крюк 360 километров. На что следователь говорит, что не знаю, где он был сутки. Чего-то они там с таксистом договорились. Следователь говорит, ну, это какой-то такой обычный маршрут из Киева в Москву. Тут судья даже как-то так возмущенно говорит, что прям просто вот так крюк 360 километров они делают. Он говорит, ну, да. Он говорит, а, ну, ладно. Ну,
и все.
И все.
Вопрос решен.
И вопрос решен. Ни свидетелей, никого. Но самое ужасное, что к этому привыкаешь.
Это к вопросу о, собственно, твоей эволюции.
Моей эволюции, да. Потому что я каждый раз теперь иду на заседание, я чувствую внутреннее такое раздражение, что чего вы тянете, все равно я уже знаю, что вы скажете.
А, кстати, чего они тянут вообще? Зачем этот спектакль? У тебя есть хоть какие-нибудь гипотезы?
Да, у меня есть гипотеза, например, вот почему Сергей Удальцов находится под домашним арестом, тогда как все... люди, которые проходят по делу 6 мая, сидят в СИЗО.
Да, но Удальцов немножко такая звезда политическая.
Вот. У них есть какое-то чувство того, что, значит, это какое-то резонансное дело. И мне кажется, что они тянут до августа, чтобы никого не было, как с Пуссерай.
А, в Москве никого не было?
Чтобы в Москве никого не было.
А давай я сейчас перечислю. Может быть, если я кого-то забуду, ты вспомнишь, ты добавишь, потому что, мне кажется, это очень неправильно. Мы говорим «болотные дела». Значит, Денис Луцкевич, тот самый, который сорвал шлем полицейского, да, и был избит. Степан Зимин, Андрей Барабанов, Ярослав Белоусов и Владимир Акименков, Николай Кавказский и Леонид Ковязин, Александра Духанина, Алексей Полихович, Александр Марголин и Сергей Кривов. Никого не забыла?
Машу Баронову еще.
А, Мария Баронова.
Да, она невыездная.
В одном из твоих текстов ты пишешь, что от этого суда можно ждать чего угодно. Это действительно производит впечатление какого-то случайного набора решений, слов, которые говорят люди во время суда, или все-таки это некоторая хорошо работающая машина по циничному там, выписыванию приговоров? Или есть ощущение такого бардака, что все-таки может что-то случиться? Ну, вероятно, кроме все-таки положительного решения, да?
Они очень процессуальны. И вообще, например, отдельное такое у меня есть наблюдение, которое меня очень удивило. В Басманном суде есть некоторое количество судей, которые, понятно, при других течениях обстоятельств очень профессиональные. Они, например, мгновенно замечают нестыковку в документах, которые вот только что, например, дает адвокат.
Ну, просто заметив ее, не берут ее во внимание, да?
Да. Так же, как бы, например, если следователь дает какую-то ерунду, видно, что их это вообще-то раздражает. И они делают замечания, что-то там даже прикрикивают иногда, переворачивают, чтобы это было грамотно с процессуальной точки зрения. Зачем им такой профессионализм вот в этом деле, вообще непонятно. Я думаю, что вообще-то им должно быть обидно.
Мешает, наверное, профессионализм.
Я очень на это уповаю, потому что все-таки амбиции никто не отменял, и, может быть, в какой-то момент...
Что им надоест?
Не надоест. Мне кажется, когда совсем тебя не используют как профессионала, я думаю, что это должно заесть.
Что будет, бунт?
Судейский бунт. Наверное, нет, но какая-нибудь еще Васильева условная, появится, мне кажется. Mm.
Ну, то есть она не изменит систему, да, и вообще суть дела, но как бы немножко подкрасит.
Да-да, мне кажется, вот это должно... Вот, мне кажется, что вот именно вот эта часть должна их как-то поджирать немножко там внутри.
Вообще очень странный вот этот момент и самый такой пока непонятный, во всяком случае, для меня, как для читателя, да, вот эта психология судьи. Они новички в этом деле, да?
Нет, они все взрослые.
Новички, я имею в виду, в таких фальшивых делах.
Нет. Они очень четко понимают, что они делают вообще.
То есть это все-таки продукт уже некоторой сложившейся
они
системы.
Продукт системы, конечно, да. Они продукт системы, но при этом, когда я говорю о том, что в этом суде может пройти все что угодно, когда судья ставит под сомнение честность своего суда, то это какая-то удивительная вещь, но которая, к сожалению, ни на что не влияет.
Ну, еще, наверное, степень маразма может все время варьироваться. Могут быть какие-то совсем невероятные нестыковки, на которые тот же судья сначала обратит внимание, а потом перестанет это учитывать.
Да. Зачем тебе такой профессионализм, если ты исполняешь волю?
А вот есть еще такой момент. С одной стороны, есть люди, слепнущие, больные, лишенные медицинской помощи, да, среди узников Болотной. А с другой стороны, вот Удальцова уже оставили под домашним арестом, и вот 19-летняя девушка Александра Духанина, ее тоже не посадили в СИЗО. И даже заявление о состоянии здоровья матери Марголина приобщили к делу. Это я все из текстов почерпнула. Здесь легкий флер гуманизма.
Да нет, никакой это не гуманизм. Духанина была несовершеннолетняя на момент задержания.
У них есть какая-то логика, я и говорю. Вот Удальцов там, например, опасен. Ну, мы так предполагаем.
Ну, например.
Духанина была несовершеннолетней, да?
Да, Мария Баронова, она мать-одиночка маленького ребенка.
Да, не всем, правда, это помогает, но в данном случае почему-то сработало. И, например, состояние здоровья матери Марголина.
Нет, вообще у них есть там такая формулировка, они все время выясняют семейное положение, значит, там холост, не холост, сколько детей, записывают силы, а потом они в конце, когда решение вот это вот свое произносят, говорят, семейное положение, отсутствие детей позволяет содержаться в СИЗО. Или они говорят, семейное положение, двое несовершеннолетних детей позволяют находиться в СИЗО.
То есть это ни на что не влияет, просто но становится частью текста.
Да, когда они этих детей тоже ввинчивают туда. И, в общем, зачем тогда, какая им разница вообще, кто с кем живет?
Ты пишешь, что многие из узников все время улыбаются, во всяком случае, вот по текстам.
Угу.
Это очень заметно. Вот он улыбается, смотрит на свою жену, он улыбается, смотрит на мать. Они действительно все время улыбаются? Или это просто то, что тебя впечатляет? Что происходит с эмоциями у людей? Ну вот от судей ждут человеческих реакций, их нет, это понятно. От подсудимых, видимо, ждут, что они будут подавлены, но этого не происходит.
Конечно, ты ждешь, что человек будет подавленным. А все понимают, что это фарс, поэтому действительно улыбаются, перемигиваются, как-то там что-то каким-то знаком объясняются.
Ну, удивительно, что они понимают, что это фарс. Ведь очень легко поверить в то, что сейчас судья может вдруг зачитать
да,
тебе
ну вот,
положительный...
Я же тебе говорю, у них там у всех хорошие адвокаты. И потом ты как-то очень быстро понимаешь, что ничего не имеет значения. Одних и тех же фигурантов по несколько раз в суде таскают, потому что то кассационная жалоба, то еще что-то. На прошлой неделе, например, еще были слезы в суде. Я видела, что жена смахивала. В смысле, на позапрошлой еще были слезы, а на прошлой неделе все уже ни у кого
у
не было.
У той же жены.
Да. Все уже улыбаются, машут, готовятся, ну, как бы перестраивают свою жизнь на какой-то такой другой ритм. И это, надо сказать, очень пронзительное впечатление. Вот как люди проходят через такую мясорубку и медленно принимают. Ну, а что еще делать?
Ты примерно представляешь, что им всем светит? Или всем по-разному?
Это мое субъективное мнение. Я надеюсь, оно не повлияет на решение суда. Но судя по тому, что лузианин признался, ему дали 4,5 года, мне кажется, что этим людям дадут не меньше.
Ну, вероятно, и больше, раз они не признаются.
А, вероятно, да.
Некоторые из подсудимых, видимо, те, кто больше подкован, кто, может быть, больше об этом думал и читал, говорят о параллелях исторических. И, в частности, вот Николай Кавказский сказал, это продолжение репрессий, начатых прокурором Вышинским. Судя по тому, что мы вообще о них знаем, они в СИЗО живут в таких условиях, похожих на пытки, но только это, может быть, не намеренные пытки, да, когда людей калечат, а это просто отсутствие там необходимых условий медицинской помощи.
Да нет, это просто нормальные пытки. Ну вот, например, кавказский, он вегетарианец, и он может есть там только хлеб.
Не то, что к нему приходят и отпиливают ему медленно руку, да, а просто чего-то не додают того, что в цивилизованном мире должны давать. Я вот что имею в виду. Когда речь идет о фальшивых судах, первое, что приходит в голову, это аналогия с 30-ми годами, собственно, когда эта машина работала идеально. Но только тогда еще и пытки были немножко другого свойства, потому что о медицинской помощи в тюрьме вообще, наверное, не было речи. Но при этом были пытки такие вполне намеренные. Да? Я по этому поводу поговорила с историком Ильей Винявкиным. Я спросила у него, насколько вообще мы можем делать эти параллели, и если можем, то в чем? Он мне рассказал довольно любопытную вещь. Первое, что он сказал, что суд легитимен до тех пор, пока общество принимает то, что говорит суд. И в этом смысле в 30-е годы суд был абсолютно легитимным. А нынешние суды нелегитимны, потому что общество не согласно с тем, что суд имеет право на то, что он делает.
Более того, я думаю, что даже не важно, знает ли человек про болотное или не знает. Да, это действительно...
Да, да, конечно. То есть у судов нет легитимности. Кроме того, он сказал, что в показательных процессах, которые происходили в 30-е годы, суды занимали очень агрессивную позицию. Там выступал Вышинский, которого, собственно, упомянул Николай Кавказский. Он был таким трибуном-обличителем, а обвиняемые признавали свою вину. Мы понимаем, что чаще всего под пытками, но речь идет сейчас о формальной стороне. Никогда не говорили, что суд нелегитимный. Не было никаких общественных дискуссий по этому поводу. Риторика обличения и сегодня существует, сказал Илья Винявкин. Но все эти вот Кургиняны и Шевченко, которые владеют этой риторикой, они не приходят в суды, чтобы там говорить о предателях Родины, там, о безродных псах и так далее. Эта риторика существует отдельно от судов. Поэтому у суда несколько другие функции. Вот я просто хотела узнать, что ты по этому поводу думаешь, как человек, который там провел много времени. То есть это все-таки не 30-е.
Все-таки цена имеет значение. Луцкевич, вот мальчик, про которого я рассказывала с самого начала, в нем 2 метра, он не вмещается на шконке.
И поэтому не может ездить в суд, да?
Ну, и он же не может ходить, потому что у него стерлись хрящи колен.
Ну вот что касается вот этой риторики, ее там нет, да? Собственно, суд — это не место, где производятся какие-то ключевые слова, как это было в 30-е годы.
Да, наверное, эта миссия должна была облечь сейчас в нашей истории на следователей прокурора. Так вот, они такие невнятные, и вообще, ну, одного из следователей Грачева, Навальный, опубликовал фотографии, где он там на пляже среди кустов, весь такой в татуировках, в красивых часах, модный парень. Надо сказать, что следователям всем, я не знаю, лет до 30, они лейтенанты. Там есть несколько прокуроров, один очень молодой, тоже молодой человек, которому очень неудобно. Я каждый раз пытаюсь с ним поговорить, он убегает от меня по лестнице. А есть уже в возрасте прокурор, который очень вежливо с ним разговаривает и тоже пытается, в общем, он там в перерывах смотрит кино на своем планшете, чтобы никого не видеть, ни с кем не разговаривать. Ну, такие специальные люди, выбранные со стороны обвинения, которые вообще не могут нести ничего обличительного.
В принципе, этих судов может не быть, я вот к чему.
Да.
В процессе над Алексеем Полиховичем на это заседание пришел капитан Кресик, который принес письмо в защиту матроса Полиховича. Ты пишешь о том, что в этом суде капитан Кресик уже был, и моряки поддерживают и морпеха Луцкевича.
ВДВшника.
Капитан Кресик принес письмо. Меня это поразило даже с точки зрения целеполагания. Зачем эти судебные процессы, если их не поддерживают, собственно, даже армия, которая, по идее, должна быть опорой для режима? В письме была такая цитата. «Любви и уважения к власти у Алексея не прибавится, а пример издевательств над честным патриотом России станет еще одним аргументом в арсенале жестких критиков режима». Этот пример говорит о том, что, в принципе, эта система как-то пока еще не очень умно выстроена.
Им не страшно. Кажется, что это вообще-то вобьет клин. А этот капитан нарушил ход процесса, потому что он встал как слушатель и с места начал говорить, что вообще недопустимо, и любого другого бы человека приставы бы выкинули просто из зала и вообще не спрося ничего. А ему разрешили зачитать его письмо, он произнес там речь. И надо сказать, что судья был невероятно вежлив. Он говорил, почему вы так уверены в правоте своего моряка? Что вы считаете, что он не мог ударить полицейского? Почему вы за моряка вступаете, за полицейского нет? Потому что, ну, капитан Кресик говорил, потому что моряк никогда не ударит просто так. Ну, тут судья сказал, ну, сядьте, пожалуйста. Конечное мое ощущение на данный момент. Я все еще надеюсь, что оно изменится. Ну, если у меня и были какие-то представления о справедливости, что она где-то может быть, ну, и как-то можно что-то добиться какой-то правды. Нет, нельзя, ее нет.
То есть только испугом можно?
Нет, наверное, каким-то большим испугом, но это должно быть очень много и очень опасно.
То есть это уже революция?
Угу.
Спасибо большое. Это была программа «Далее по тексту» на Радио Свобода. Я, Наталья Конрадова, с вами прощаюсь. С нами была Анна Кочуровская, автор серии репортажей про болотные суды. Ань, большое спасибо.
Пока.